В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 1 стиха. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: „Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя“. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. Трагедия Иоанна Крестителя. В этом трагическом повествовании о смерти Иоанна Крестителя все действующие лица очерчены ясно и живо. Во-первых, это сам Иоанн Креститель. С точки зрения Ирода у Иоанна было два недостатка. Он был слишком популярен у народа, как это видно из историка Иосифа Флавия. И вот, когда многие другие толпами приходили слушать его, потому что их очень трогали его слова, Ирод, боявшийся, что Иоанн, оказывавший больше влияния на народ, может воспользоваться этим в своих интересах и поднять восстание, потому что, казалось, они были готовы сделать все, что он прикажет, решил убить его, предотвратить всякие неприятности, которые Иоанн мог вызвать, и избавить себя от трудностей, о которых он мог потом, когда было бы слишком поздно, пожалеть, если бы пощадил одного человека. И потому он, Иоанн, был послан узником в крепость Махерон из-за подозрительного характера Ирода и потом убит. По Иосифу Флавию именно подозрительность и зависть побудили Ирода убить Иоанна. Ирод, подобно всякому слабому, подозрительному и напуганному тирану, видел лишь один выход и способ устранить соперника – убить его. Во-вторых, авторы Евангелий смотрят на все дело с другой точки зрения. Они заявляют, что Ирод убил Иоанна за то, что он говорил правду. Всегда опасно укорять тирана, а ведь именно это и делал Иоанн. Дело обстояло очень просто. Ирод Антипа был женат на дочери арабского царя из Набатии. В Риме у Ирода Антипы был брат, которого тоже звали Иродом. Авторы Евангелия называют его Филиппом. Возможно, его полное имя было Ирод Филипп. Ирод Филипп проживал в Риме как богатое частное лицо. У него не было своего царства. Во время визита в Рим Ирод Антипа соблазнил жену своего брата и убедил ее бросить своего мужа и выйти замуж за него. Для этого он, однако, должен был отослать свою жену, что имело для него, как мы увидим ниже, губительные последствия. Отослав свою жену, Ирод, если даже не говорить о нравственном аспекте всего дела, нарушил два закона. Во-первых, он развелся со своей женой, не имея для этого никакого основания. И, во-вторых, женился на своей невестке, что было запрещено по иудейскому закону. Иоанн, не колеблясь, осудил это. Восточного деспота всегда опасно укорять, и своими укорами Иоанн сам подписал свой смертный приговор. Иоанн Креститель осуждал зло везде, где видел его. Когда основатель шотландской пресвитерианской церкви Джон Нокс выступал против шотландской королевы Мэри Стюарт, она спросила его, считает ли он допустимым сопротивление власти правителя. На это Джон Нокс ответил: «Если князья переходят свои границы, им можно противиться и даже свергнуть их. Мир обязан тем великим людям, которые рисковали своей жизнью и брали на себя смелость говорить царям и королевам, что есть моральный закон, который они приступают на свой страх и риск. Во-вторых, Иродиада. Как мы увидим ниже, что она вела Ирода к гибели во всех отношениях, хотя эта женщина и не была лишена чувства величия. Сейчас же мы просто отметим, что она запятнала себя тремя грехами. Это была распущенная и неверная женщина. Это была мстительная женщина, постоянно подогревая свой гнев, жаждавшая мести даже в том случае, если ее осуждали справедливо. И, может быть, хуже всего было то, что эта женщина не остановилась перед тем, чтобы использовать собственную дочь для осуществления своего плана мести. Уже достаточно скверно было бы, если бы она сама изыскала способ отомстить Божьему человеку, показавшему ей ее собственный грех. Но еще намного хуже было использовать для своих низких и нечестивых целей дочь, сделав ее еще больше грешницей, чем была сама. Нет нужды много говорить о родителях, которые позорят своего ребенка для достижения подлых личных целей. В-третьих, это дочь Иродиады Соломия. Соломия, должно быть, была молода, ей было 16 или 17 лет. Мы не знаем, чем она стала впоследствии, а в данном случае скорее можно сказать, что грех, в который она была втянута, хуже, нежели грех, который она сделала сама. Но в ней должно было быть что-то бесстыдное. Принцесса царской крови выступала как простая танцовщица, а ее танцы были безнравственны и вызывали порочные мысли. Уже сам факт, что принцесса танцевала перед публикой, был поразителен. Иродиада не придавала никакого значения тому, что она надругалась над скромностью и унизила достоинство своей дочери, чтобы отомстить человеку, который справедливо упрекнул ее. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.